Деловой понедельник.
В Екатеринбурге 7 часов 10 минут. Всем доброе утро! Здравствуйте! С вами звукорежиссер Эдуард Бородулин и ведущая Стасия Яновская. Понедельник, 15 февраля. Любопытно, что ранее на Руси именно этот день считали днем первой встречи весны. С этим праздником связано множество поговорок. Например, «Сретенье, зима с летом встретились», «Солнце на лето, зима на мороз», «У дня больше света, у ночи меньше стужи». Зима весну встречает, заморозить хочет, а сама от своего хотения только потеет. Вот какие приметы были связаны с погодой. Считалось, что если метет снег, то весна будет поздней. На это же указывало небо с множеством белых звезд. Какая погода на Сретенье, такой и весна будет. А вот оттепель в этот день к ранней и теплой весне. Давайте узнаем, что обещают синоптики. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня по области небольшой снег, ветер юго-западный, слабый. Днем от минус 9 до минус 14 градусов, местами до минус 20. В столице Урала небольшой снег и от минус 10 до минус 12. К вечеру ожидается понижение температуры воздуха до минус 15, минус 17 градусов. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 70%. Как сэкономить время утром и не опаздывать? Сейчас выясним.
На скорую руку.
Чтобы утром было больше времени и меньше забот, надо часть привычных утренних дел перенести на вечер. Начнем с одежды. Вопрос, что же мне надеть? Уж точно надо задавать себе не за полчаса до выхода на работу. Если вы не хотите начать день с беготни от зеркала к шкафу и обратно, в ваши планы не входило устраивать хаос из разбросанных по всей квартире вещей, то продумайте свой образ заранее, вплоть до мелочей. Именно на мелочи, как правило, почему-то уходит больше всего времени. Продумайте свой завтрак заранее. Приготовьте все необходимые продукты. Пусть они лежат в холодильнике на одной полочке. Фрукты, молоко, мюсли, сухофрукты. Это поможет вам сэкономить время утром. Если вы обедаете на работе не в столовой, а приносите еду с собой, то тогда вам ее также надо упаковать заранее. Держите кошелек, ключи, проездные карточки возле двери в специально отведенном для таких вещей месте. Сумку собирайте с вечера и кладите ее рядом с дверью. Кстати, детей тоже следует приучать собирать школьный рюкзак с вечера. Иначе утром непременно начнутся поиски чего-нибудь нужного и так не вовремя исчезнувшего. Сосредоточьтесь и еще раз проверьте, все ли вы собрали. Вспомните, какие дела у вас намечены на этот день. Не нужны ли будут дополнительные документы для решения этих задач? Можно даже составить маленький список необходимых вещей. Эта простая практика придает хорошее ускорение в сборах. Старайтесь по утрам не отвлекаться на телефон. Если вы не ждете каких-то суперважных новостей или сообщений, то не торопитесь включать звук. Соцсети подождут. Радиоканал «Утренняя волна» продолжается.
Пусть меня научат.
Почему мы боимся перемен? Или как победить этот страх? Сегодня в нашей программе. В большинстве случаев перемены пугают, тревожат и беспокоят нас. И это совершенно нормально. Но при этом мы понимаем, без изменений невозможно саморазвитие и движение вперед. Никто не спорит с тем, что гораздо спокойнее жить, если у тебя постоянная работа, стабильный заработок, ты ко всему и ко всем привык и просто плывешь по течению. Но иногда вдруг возникает необходимость переехать в другой город или сменить место работы. И тут нередко начинается паника, душевные метания, если не сказать даже страдания. С одной стороны, неизвестное, новое, интересное. С другой стороны, привычное, понятное, комфортное. Для того, чтобы успокоить нервы и собраться с мыслями, надо сделать следующее. Определите для себя конкретную цель. Когда человек замотивирован и идет к определенной цели, ему не страшны никакие перемены. Важно понять, к чему вы стремитесь на самом деле. Тогда все страхи станут казаться легко преодолимыми. Старайтесь меньше копаться в своих сомнениях и больше делать. Недаром существует пословица «глаза боятся, а руки делают». Когда в вашей жизни происходят перемены, нужно начинать действовать. Тогда раздумывать будет просто некогда, и не останется места для страхов. Привлекайте свое окружение. Есть люди мнительные. Они боятся говорить знакомым о предстоящих переменах. Но если вы не из их числа, то позвольте вашим близким и друзьям узнать о важных событиях вашей жизни. Добрый и полезный совет никогда не бывает лишним. Фиксируйте процесс своего развития. Даже небольшие успехи могут быть импульсом к последующим заметным победам. Заведите себе что-то вроде дневника, в котором вы будете отмечать то, что хотели сделать и чего уже достигли. Воспринимайте свои неудачи правильно. Вполне естественно, что поначалу вас будут преследовать неудачи, ведь невозможно же сразу знать все. Главное – не опускать руки. Воспринимать любую неудачу как свой жизненный опыт. Совершив ошибку однажды, вы вряд ли захотите ее повторить, а полученные знания вам помогут найти правильное решение. Победите страх. Да-да, именно так. Ведь на самом деле, что такое страх? Это всего лишь неизвестность. А значит, надо вооружиться знаниями. Поговорите с более опытными людьми, почитайте форумы, и туманные перспективы уже не будут казаться вам такими туманными. Если вы сменили работу, то в новом коллективе надо найти доброжелательно настроенных коллег, которые помогут вам преодолеть первые трудности. Давайте себе правильные установки. Говорите «я справлюсь», «я смогу», вместо «я ничего не умею», «у меня ничего не получится». Мир считывает ту информацию, с которой вы к нему обращаетесь. Давайте подведем итоги. Однозначно, именно перемены способствуют нашему развитию в любой сфере жизни. Нужно понять, что они неизбежны. Поэтому следует относиться к ним не как к чему-то заведомо плохому, а как к шансу взять новую высоту. А теперь несколько практических советов для тех, кто сейчас находится в поиске работы. Эксперт одного из рекрутинговых агентств Анна Осипова о результатах недавно проведенного исследования.
Поиск работы – это тоже работа, особенно сегодня, когда количество вакансий у нас сократилось, а конкуренция среди соискателей остается более чем серьезной. По данным одного из наших опросов, 61% жителей Свердловской области признался, что во время распространения коронавируса искать работу стало гораздо сложнее. Мы подготовили несколько советов, которые помогут быстрее решить вопрос с трудоустройством даже вот в такие непростые, нестабильные времена. Первый совет. Если спрос на вашу специальность упал, то есть только один вариант действий – сменить профиль. Хотя бы временно, пока ситуация не стабилизируется. Подумайте, в какую специальность вы могли бы довольно быстро переквалифицироваться и посмотрите что-то максимально близкое к вашей нынешней профессии. Например, посмотрите на смежные области, которые в условиях такой турбулентности не пострадали, ну или пострадали мало, или, может быть, даже выросли. Например, это продуктовая торговля, онлайн-услуги, IT-сфера. Возможно, вы сможете найти себе какой-то вариант работы именно в этих сферах. Если же работа нужна срочно, а на переквалификацию требуется достаточно много времени, то стоит искать предложения для профессий с быстрым входом, да, те профессии, которые не требуют каких-то особенных навыков, особенного образования, например, курьеры, продавцы в розничной сфере, складские рабочие, таксисты и так далее. Одна из самых востребованных таких специальностей сегодня – это курьеры, а также комплектовщики на склад и сборщики заказов. Скорее всего, это не то, о чем вы мечтали, да, это не предел каких-то карьерных достижений, но все-таки это возможность продержаться какое-то время, пока вы ищете другие варианты работы, либо переучиваетесь и получаете новую специальность. Следующий важный совет – стоит пересмотреть свои пожелания к работе и распределите вообще все свои пожелания к работе на две ключевые группы – самое важное и было бы неплохо. и исключите все, что не относится к самому важному. Необходимо соотнести то, что осталось, с реалиями рынка. Если окажется, что ваши ожидания выше того, что предлагает рынок, вам придется их пересмотреть. Учитывайте, что в трудные времена работодатели стремятся одной вакансии закрыть сразу несколько потребностей, поэтому, возможно, вам придется за ту же заработную плату, скажем, да, выполнять сразу чуть более расширенный функционал. Это особенность таких кризисных периодов. Мы верим, что все-таки в скором времени все наладится, да, но пока есть такая ситуация, и нужно в ней как-то выживать, в том числе корректируя свои пожелания к работе. Ну и, конечно, стоит пересмотреть и саму стратегию поиска работы. Если конкуренция в вашей профессиональной сфере возросла, то придется удвоить или даже утроить время и усилия, которые вы регулярно тратите и будете тратить на поиск работы. А в первую очередь стоит выделить отдельное время, в которое вы будете просматривать вакансии и рассылать резюме, отвечать на письма рекрутеров или там писать напрямую потенциальным работодателям, например, используя социальные сети. Например, можно установить себе правило. Вы занимаетесь этим с 9 до 3 часов дня. Промежуток достаточно большой, но зато можно в спокойном режиме проработать сразу несколько вакансий, которые вам интересны, и довести свое резюме до отличного состояния. Обязательно стоит подключить к поиску работы своих друзей и знакомых. Расскажите им о том, какую работу вы ищете, в чем ваши сильные стороны, и попросите их направить ваше резюме в отдел по работе с персоналом в тех компаниях, в которых они работают. Обязательно расширьте перечень потенциально возможных для вас форматов работы. Например, рассмотрите варианты удаленной работы. Это очень актуально сегодня, и такую работу можно искать не только в своем городе и регионе, но и в соседних, и вообще в любых других. Можно посмотреть на проектную занятость или на какую-то разовую подработку. Хорошо зарекомендовав себя на таком разовом проекте, в дальнейшем вы вполне можете получить и постоянную должность. Ну и еще один такой совет, которым многие пренебрегают. Стоит обратиться к прежним работодателям. Возможно, там появилась вакансия для вас. Ведь ваша ценность для прежнего работодателя заключается в том, что вам будет проще адаптироваться. Вы уже знаете деятельность компании, знаете внутренние процессы, знакомы с большей частью коллектива. Поэтому не стоит отбрасывать этот вариант только из-за принципа «уходя-уходи». Вполне может быть, что там для вас найдется интересная вакансия.
Пусть меня научат!
Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозят из всех щелей. Сердца людей срывая дверь с петель, круша надежды и внушая страх, кружат ветра, кружат ветра. Сотни лет и день и ночь вращается карусель. Земля, сотни лет, все ветры возвращаются на круги своя.
Но есть на свете ветер перемен, он прилетит, прогнав ветра измен, развеет он, когда придет пора. Ветра разлук, обид ветра. Сотни лет и день и ночь вращается.
слушаете Радио России, Радио Урал.
В центре внимания.
Всем доброе утро. С вами Марина Борисова и парочка культурных событий этой недели.
Музыка.
ЦК «Урал» 18 февраля будет выступать ЕКБенд под руководством Александра Павлова. Программа концерта погружает зрителей в беззаботный мир музыки диско и других поп-направлений. Майкл Джексон, Билли Айлиш, Дафт Панк, Леди Гага, Адель, Том Джонс. На песни этих и других исполнителей Александром Павловым созданы каверные версии и аранжировки специально для группировки ЕКБенд. В Уральском центре народного искусства концерт уральского хора «Берегите Россию». В этой премьерной программе, посвященной 75-летию Победы, Уральский народный хор представляет песни, танцы и музыку военных лет. Прозвучат те самые мелодии, что вселяли надежду в нашу победу. В программе также будут исполняться и уральские народные песни, и уральские танцы, которые не переставали звучать и в самые тяжелые годы.
Выставки и вернисажи.
В метро на станции Площадь 1905 года открылась выставка «Время в пути. Как мы строили метро». Дело в том, что в этом году исполняется 30 лет с момента запуска Екатеринбургского метрополитена. Начали его строить в 80-м году. Горожанам, собственно, метро тогда казалось несбыточной мечтой. Мечтой бы, может быть, оно и осталось, если бы не усилия тогда первого секретаря Свердловского обкома КПСС Бориса Ельцина. Он получил разрешение на строительство личного генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Выставка «Время в пути» рассказывает о том, как благодаря усилиям многих людей Екатеринбургское метро стало частью жизни горожан.
Экскурсии и прогулки.
В воскресенье можно отправиться в путешествие из Екатеринбурга в Алапаевск в императорском вагоне, в котором воссоздана атмосфера начала 20 века. Сиденья в нем покрыты чехлами из красной ткани, да с вышитым логотипом «Императорский маршрут». А в торце вагона организована фотозона, которая имитирует интерьер императорского вагона. Здесь можно устроить фотосессию, даже нарядиться в костюмы начала 20 века. Кроме того, в программу этого путешествия также включено еще посещение музеев, например, музея памяти представителей императорского дома в Алапаевске, знакомство с домом-музеем Петра Ильича Чайковского, шахтой Межной и музеем деревянного зодчества в Нижней Синичихе. Время путешествия на поезде от Екатеринбурга до Алапаевска занимает 2 часа 55 минут. На этом у меня все. Хорошего дня.
На работу.
На работу? На работу!
Деловой понедельник.
Гость эфира сегодня – заведующая музеем природы Свердловского областного краеведческого музея Елена Скурыхина. В этом году старейшему музею Урала исполняется 150 лет. Поговорим о том, как создавалась коллекция, какое участие в этом принимали жители области. Елена Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
В этом году Свердловский областной краеведческий музей отмечает юбилей – 150 лет. И мы сегодня хотели рассказать о двух интересных фактах из богатейшей истории создания музея. Всегда ведь привлекает не только сама коллекция экспонатов, но и то, как она создавалась, как собиралась. Огромный вклад в формирование коллекции краеведческого музея внес предприниматель, меценат Дмитрий Павлович Соломирский.
Хочу отметить, что коллекция, естественно, научная коллекция Свердловского областного краеведческого музея собрала и хранит в себе около 60 тысяч единиц хранения. И большая часть из этих 60 тысяч – это дары. Дары как членов Уральского общества любителей естествознания, то есть это дореволюционные сборы, а также дары уже и современных исследователей, ученых, просто любителей, жителей города и нашей области. Вот из членов УАЛИ я хотела бы отметить роскошные дары Дмитрия Павловича Соломирского, члена Уральского общества любителей естествознания с 1888 года. Дмитрий Павлович был совладельцем Сысерского горного округа, очень таким разносторонним человеком. Он и фотограф, и орнитолог, археолог и, ну, предприниматель, естественно. Еще он был егермейстером царской охоты. То есть у него были замечательные контакты с петербургскими, московскими охотниками и, естественно, таксидермистами, или, как раньше говорили, чучельниками. И вот на свои средства он для нашей зоологической коллекции заказывал изготовление чучел или таксидермических скульптур, как мы сейчас говорим, в столицах. И вот таким образом у нас оказались чучела и основных видов птиц, млекопитающих, которые на Урале обитают, а также экзотических видов. Вот благодаря Дмитрию Павловичу Соломирскому у нас в музее появилось чучело леопарда, черного леопарда, пантеры, тигра, архара, лани. Вот такие крупные работы он заказывал на свои деньги. Он собрал большую коллекцию яиц и передал в дар нашему музею. Он за 20 лет собрал уникальную коллекцию самцов-турухтанов в брачном наряде. Это такие кулики, которые живут в тундрах, но весной у них очень красивые ошейники из оперения формируются. И вот он 20 лет, собирая эту коллекцию, хотел продемонстрировать индивидуальную изменчивость у этих птиц. 47 самцов и одна самочка. Уникальное собрание. Дмитрий Павлович Соломирский интересовался и проявлением альбинизма у птиц, то есть птиц с необычным белым пером. Рябчики, белоперы, тетерева, глухари. И вот он такую коллекцию собирал. Даже вот эта коллекция альбиносов большей частью была передана в Дарвиновский музей города Москвы, потому что у них огромная коллекция альбиносов. И вот собрание Уральского общества любителей естествознания, в частности сбора Соломирского, теперь хранятся в Москве. Дмитрий Павлович Соломирский был признанным орнитологом, то есть вот я вам сказала о его непростом увлечении индивидуальной изменчивостью окрасов турухтанов, самцов. Он издал на свои средства в Стокгольме в 1914 году «Атлас птицы Европы». Это было уникальное издание по тем временам, это было отмечено всеми орнитологами. Этот атлас птиц Европы он проиллюстрировал своими фотографиями. В нашу коллекцию, кроме того, что он передал это двухтомное издание атласа, подарил в нашей библиотеке, он еще и отдельные таксидермические работы передал в наш музей. Вот на нашей выставке юбилейной представлено, например, чучело козадоя, которое было сфотографировано, опубликовано в этом атласе, а потом передано в наш музей, и мы это бережно сохранили до сегодняшнего дня.
Традиция быть дарителем, участвовать в создании, в развитии коллекции того или иного музея, она, к счастью, продолжается. И среди наших современников тоже были и есть такие дарители. Один из них – это Василий Иванович Маркин, по профессии инженер-металлург, житель Нижнего Тагила. Василий Иванович всю жизнь собирал коллекцию насекомых.
Более 50 лет он этому делу отдал своей жизни. Он собирал насекомых в окрестностях Нижнего Тагила, чуть далее окрестности. А потом на одной из конференций, вот своей металлургической конференции, он познакомился с инженером-металлургом из Чехословакии. Но тогда еще из Чехословакии. И у них затеялась переписка. И не просто переписка, а такой вот коллекционный обмен. Они в маленьких посылочках друг другу посылали насекомых. Василий Иванович посылал в Чехословакию уральские виды, а в обмен получал чехословацкие виды. И большей частью ему партнер из Чехословакии присылал тропические виды, которые у нас в то время в Советском Союзе было очень сложно приобрести. И вот таким образом у Василия Ивановича сформировалась значительная, удивительная для Урала коллекция тропических видов насекомых. Это жуки и бабочки в основном. Но потом настало время, когда Василий Иванович уже не мог посвящать ни свои силы, ни финансовые возможности для того, чтобы комплектовать, а потом еще и хранить эту коллекцию. Вот он предложил ее нашему музею. К сожалению, вот не могли мы приобрести такую коллекцию, понимая, что стоит она не 2 рубля. Долго искали деньги. И вот помог нам решить эту финансовую сложную проблему известный в городе Екатеринбурге коллекционер минералов Владимир Андреевич Пилипенко. Владимир Андреевич инженер-электрик, он закончил УПИ. И у него вот тоже такое хобби, но он собирает минералы. И когда он узнал о том, что наш музей не может приобрести такую коллекцию инженера-металлурга из Нижнего Тагила, он сказал, я помогу вам решить эту проблему. И решил, да. Мы делали такое большое представление этих двух увлеченных своим хобби людей, Василий Иванович и Владимир Андреевич. И вот так музей получил несколько тысяч насекомых, не только уральских видов, но и тропических видов, к нам, к себе, в хранение.
Елена Сергеевна, что много лет не демонстрировалось, и теперь на юбилейной выставке можно увидеть?
Из наших 60 тысяч единиц хранения, естественно, мы все не можем выставить. И даже по разу есть такие коллекции, есть такие предметы. Даже один раз они в экспозиционных залах за все эти 150 лет не бывали. По разным причинам. Либо это фрагмент систематической коллекции, мы это очень бережно храним и даже на выставке не выставляем. Это вот в основном систематическая коллекция насекомых, которая собиралась еще членами Уральского общества любителей естественно. Сознание относится. Но когда мы готовились к выставке нашей юбилейной «Урал в подарках», мы представили дар близнецова Евгения Панфиловича. Это краевед, любитель, который собирал вместе со школьниками в городе Александровске, в пещерах окрестных города Александровска, Пермский край, палеонтологические материалы. Вот он 20 лет собирал эту коллекцию, а потом передал ее к нам в музей. Здесь более 3000 единиц хранения, более 3000 полных костей, фрагментов костей. Из этого количества, это было 80 ящиков костного материала, мы собрали в нашей экспозиции скелет большого пещерного медведя. Все остальное хранится в наших фондах. И вот на эту выставку мы показали просто два ящика из хранения. То есть как теперь навеки вечные собранный палеонтологический материал и доступный для исследователей палеонтологов хранится в нашем краеведческом музее. Вот это было сделано впервые. 130-я школа, юношеская геологическая партия нашей 130-й школы, сейчас это лицей, нам в 90-е, в 2000-е годы передали 569 образцов яшм, которые собирали на протяжении более 10 лет члены юношеской геологической партии вот этой школы. Руководил этим коллективом ЮГП 130-й школы Юрий Григорьевич Крижевских, профессиональный геолог. Вот ребята 10 лет изучали именно яшмовые месторождения Урала. Они были и по Свердловской области ездили, и в основном, конечно, Башкирия, до Орска доезжали и привозили к себе образцы яшм в школу. Директор школы Николай Павлович Которов мастерскую минералогическую организовал в школе. Ребята сами резали яшму, сами ее полировали, шлифовали. И вот нам передали 569 образцов. Мы делали такие выставки «Яшмовый пояс Урала», но все у нас, вся яшма просто не выставлялась. И вот сейчас те образцы, которые никогда не выставлялись из дара юношеской геологической партии, тоже представлены на выставке «Урал в подарках».
Елена Сергеевна, а каким вы себе представляете музей будущего?
Музей будущего, музей природы Урала – это отдельно построенное здание, потому что для того, чтобы рассказать об Урале как о единой геоморфологической такой комплексной системе, целостной системе, в том помещении, в котором мы сейчас находимся, мы не можем это сделать вот прям так, как хотелось бы и как мы коллекционно могли бы. Ведь разговоры о строительстве музея природы Урала шли еще в середине 80-х годов, но так вот не сложилось. Я вот мечтаю, что когда-нибудь такой большой комплексный музей появится, и мы расскажем об Урале от Пайхоя до Мугаджар, расскажем о том, как формировались наши уральские горы, как менялись, как менялась флора и фауна на территории нашего региона за сотни миллионов лет. У нас есть коллекционный материал к этому. Мы расскажем о том, какие растения и животные сейчас живут, растут и обитают. На территории у нас тоже коллекционный материал к этому есть. И вот я мечтаю о том, что когда-нибудь такой музей в нашем городе появится.
Нашим гостем сегодня была заведующая музеем природы Елена Скурыхина.
Черемуха в цвету упает. поиска тропинки, у поиска тропинки. Ищу, когда роса тепла и капля солнца, как игла на голубой травинке. Знак прозрения, чудесный знак прозрения. Ищу в природе красоту, как птица ищет высоту и мед земли растения, и мед земли растения.
Слушайте Радио России, Радио Урал.
Вы слушаете радиоканал «Утренняя волна». Понедельник, 15 февраля. В этот день родились итальянский физик, астроном, механик и математик Галилео Галилей. Придумав телескоп с увеличением в 32 раза, Галилей сделал сразу несколько сенсационных открытий. Луна похожа на Землю. Млечный путь – это скопление звезд. У Юпитера 4 спутника. Солнце вращается вокруг своей оси, а Земля – вокруг Солнца. 15 февраля родился Савва Морозов, русский промышленник, меценат. О точных размерах морозовского капитала сегодня можно только догадываться. Одно лишь жалование Саввы Ивановича составляло 250 тысяч рублей в год. Но при этом он был очень скромным и непритязательным в быту человеком. Савва Морозов оставил о себе память как щедрый филантроп. В этот день, 15 февраля, родилась Елена Боннер. Общественный деятель, правозащитник, публицист, жена академика Андрея Дмитриевича Сахарова.
Хоть поверьте, хоть проверьте.
Научные байки.
Ученые из Великобритании совместно с представителями крупнейших британских компаний приступают к разработке проекта, призванного заменить неэкологичный наземный транспорт. Проект летающего автобуса представляет собой новый вид воздушного общественного транспорта, который должен вмещать в себя от 30 до 50 пассажиров. Небесный общественный транспорт будет дублировать наземные маршруты автобусов. Для него также создадут фиксированные места посадки и высадки пассажиров. Чудо техники – естественно, экологически чистый вид транспорта. Ведь по замыслу ученых он будет работать на электричестве. Ранее стало известно, что ученые Красноярского института теплофизики провели испытания принципиально нового летательного аппарата – цикла лета, гибрид вертолета и самолета. Это уже серьезный шаг к созданию авиации будущего. До чего дошел прогресс? До невиданных чудес! Новый день – это всегда новые возможности, новые ожидания и планы – пусть сбудется все хорошее, что вы ждете от этого дня. С вами были звукорежиссер Эдуард Бородулин и ведущая Стася Яновская. До новых встреч на утренней волне.
Радио России, Радио Урал. До новых встреч!